Друзья, добрый вечер. Мы, как всегда, вечером в субботу радостно приветствуем зрителей сразу двух YouTube-каналов. Зрители, которые к нам присоединяются в этот час, кто смотрит нас в эфире Фигин Лайв YouTube-канала, кто присоединяется к нам в эфире Курбанова Лайв. Друзья, спасибо большое, что нас выбираете, нам доверяете и знаете, что за расписанием нужно обязательно прийти к нам. Напоминаю вам, что, конечно же, для нас очень важно, чтобы аудитория, которая нас смотрит, нас слушает, которая нам доверяет, возрастала. Поэтому не забывайте нас рекомендовать. Делать это очень легко и просто, когда вы оставляете свой лайк, собственно, этим вы нам и помогаете. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Фигин Лайф, не забывайте подписываться на YouTube-канал Курбанова Лайф, ну и, конечно, все ваши комментарии, как всегда, они приветствуются. Мы всегда предлагаем вам также быть соучастниками нашего эфира, в частности, делиться своей точкой зрения, своим мнением в комментариях. Вы можете быть согласны или не согласны с нами, не согласны быть с Марком Фигиным, поспорить. В любом случае, как всегда, мы плекаем, и мы считаем, что свобода слова – это невероятно важно, да, поэтому мы всегда вас к этому агитируем. Также мы благодарим всех, кто к нам присоединяется и в социальной сети X, и в телеграм-канале Марка Фигина. Друзья, возможно, не самая классическая, самая удобная платформа, и первая, и вторая, но, тем не менее, мы делаем все, чтобы вы нас могли смотреть в любом случае. Ну и, естественно, не будет никакого исключения сегодня, как всегда, вместе с нами в этот час Марк Фигин.
Приветствую, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фигин Лайф, канала Курбанова Лайф, ну, соответственно, сети X, где идет прямая трансляция, и, соответственно, телеграм-канал Фигин Лайф. Всех приветствую. Заранее прошу извинений, потому что я в дороге нахожусь, я двигаюсь из Киева, вот, через Германию, так что здесь, к сожалению, Wi-Fi не всегда стабильный, заранее предупреждаю, что может подвисать картинка. Ну, вот такие условия, ничего не поделаешь.
Картинка, да, но звук, друзья, будет вместе с нами, поэтому, как всегда, мы очень надеемся на качественный эфир, и, без сомнения, так у нас всегда и происходит. Вы знаете, с чего с вами, Марк, и начнем, учитывая, что вы действительно так горячи еще воспоминания того, что вы были в Киеве, вы многое увидели своими глазами, есть что вам в том числе и сравнить, да, я напомню, Марк попал под обстрелы, которые для нас являются классическими, с использованием и большого количества дронов, и баллистики, плюс побывали на фронте, где в том числе очень и очень неспокойно. Есть военные, но, по крайней мере, даже мои друзья, они говорят, что, знаешь, нам лучше вот там оставаться на передовой, чем ехать к вам в Киев. Ну, его в баню, вас слишком сильно стреляют. Что у нас в связи с этим получилось? Одно из немецких изданий выпустило большой материал, где сказано о том, что Киев становится самым, чуть ли не самым опасным местом. С усилением ударов, конечно же, они это все анализируют по Киеву, растет поток беженцев из украинской столицы, ну и не только. Да? И в целом мы понимаем, что мы уже увидели, кстати, и по Израилю, и по Украине, что и правило двух стен не срабатывает, и ракеты, даже осколок, они могут пробивать аж до подвала, поэтому действительно все невероятно становится опасно. И, конечно, когда я увидела этот материал, я подумала, что, ну, по сути, Путин и хотел, чтобы об этом писали, чтобы об этом говорили, чтобы мы так себя ощущали, и чтобы как можно больше людей, наверное, в том числе покинуло нашу столицу. Как вы считаете, так ли это, да, и что можно сделать с тем, чтобы очень мнимую, но безопасную все-таки вернуть в Киев и в другие украинские регионы?
Вы знаете, вот я расскажу свои впечатления, потому что, ну, конечно, киевляне лучше это все знают, они постоянно в этом находятся. Ну, мой случай особенный, потому что я просто ложился спать в гостинице, и все. То есть, да, я слышал сквозь сон звуки сирены в ту ночь, когда я вернулся, вот этот подъезд убили, вот, вместе с людьми, гражданский объект и так далее. Ведь понимаете, какое ощущение? Я себя скорее ловил, пытался, так сказать, почувствовать, а что вот я ощущаю, да? Вот это неизвестность. Вот ощущение, что это может прилететь, ну, просто никакой логики. Вот сказки, значит, Кремля и Путина про военные объекты, ну, пусть это трубочкой засунут ему прямо в задницу. Да? Потому что у многих иногда есть какое-то ощущение, ну, вот какие-то летят по мишеням, по целям, военным объектам ракеты, но их сбивают, осколки падают, или те же дроны сбивают, они надо вот, мол, сбивать, и до военных объектов будут долетать. Это Москва так говорит. Вот. Но я хочу сказать, что это не так совсем. То есть это совсем не так. Да? То есть еще как, помните, на старте войны, когда эти... Тогда не так много было прилетов, там, попыток бомбить города, особенно Киев. Говорилось, ну нет, они же не хотят по гражданским, помните? Венедикт, вот эта сусальная мордочка, значит, рассказывал, там другие такие же, что ну нет, ну нет там такого, вот нет. Ответ: да, с самого начала было именно так. Конечно, вы можете сделать зазор на то, что это не высококое, не высокоточное оружие. Оно никуда не точное. Потому что вот это ощущение, что там есть намерение попасть куда-то, а летит куда летит, это только часть откровения, часть вот этой реальности, понимаете? А основная заключается в том, что есть прямая установка: давайте кошмарить население. Война и для них идет долго, 4-й год это долго, да, так сказать, все, что там, вот сегодня я получил свидетельство о том, как это в мясо превращается, вот сегодня мне живую историю рассказали, как подписавший контракты с ВО, не буду называть кто, неважно, человек из осужденных, оказался в таком ужасе, в такой дичи. Естественно, он сейчас в госпитале, его собираются снова отправлять. Да? И эти свидетельства постоянны. Так? Я к тому, что для них война тоже долго. И сейчас обстрелы баллистикой, беспилотными летательными аппаратами, другими средствами, которые применяются, это еще и способ повлиять на настроение в Украине. Чтобы люди, перманентно пребывающие в этом состоянии, ну, почувствовали ужас, да, вот ужас. Ужас ощущается как? Я еще раз повторяю, ну, вот из тех, с кем я общался, кого знал, в Киеве неизвестность. Ты не знаешь, прилетит тебе или нет. То есть ты как бы находишься, ну, кто-то в шелтер, в убежище спускается, кто-то не может, кто-то не хочет, у кого-то обстоятельства не позволяют, ну, там, больные, лежачие, там, мало ли что. Все не попадут в убежище. Но ты не знаешь, куда это все прилетит. Вот у тебя это неизвестность. И вот телеграм-каналы все изучают, смотрят. О, вот прилетел. Так это же недалеко от нас. Вот там километр или там 500 метров. Ну, то есть это же ты мог быть. Вот это ощущение я и хочу передать зрителям, тем, которые, конечно, не из Украины. В Украине не так все и без нас известно, что нас слушают. А вот вне Украины до конца ведь понимания нет. Почему? Я с некоторыми говорю, как живет Киев? Ну, там же так же ходят, как по Берлину или по Москве. Люди днем ходят, ну, девушки там с молодыми людьми, там, не знаю, дети, мамы там. Да, все это есть, все это есть. Но как наступает ночь? Ну, они пытаются там варьировать до 4 утра, до 4, после чего. Начинается вот этот ужас. Поэтому это не компенсирует то, что обычное время суток там может жить обычного города, жизнь обычного города. А ночью ты ложишься, и ты не знаешь, пройдешь или нет. И кто-то не просыпается. Ну, или не встает, или не выживает, не переживает эту ночь. Уже вечером он гулял. Молодые же люди погибли. Вот я видел там молодой парень, за 30 лет ему был, по-моему, да? Но же гулял вечером. А ночью его убили. Ракетой. А с этой точки зрения пресса западная может анализировать, сколько ей влезет. Это продолжается уже очень давно. Нам бы хотелось, чтобы помимо общественного мнения на Западе и понимания, для чего это Путин делает, возникло и контрдействие со стороны тех, кто принимает решения. Как это? Ну, как? Вот Трамп и все остальные должны сейчас уже, наверное, даже недостаточно дать ПВО вот сейчас. А может, да, может, не дам, как он патриот. Может, да, может, не дам. Что ты кокетничаешь? Зачем ты это делаешь? Дай. Но, по-моему, сейчас уже, конечно, с учетом того, что ничего не меняется, Кремль, он даже не оправдывается, он хихикает, он там глумится. Ну, наверное, время пришло все-таки поставить вопрос о обеспечении бесполетной зоны. Вы не хотите вовлекаться в войну, вы не хотите направлять контингенты. Окей, а почему? Пусть кто-нибудь объяснит, почему не обеспечить бесполетную зону на территории, ну, хотя бы над большей ее частью, ну, хотя бы над какой-то частью, я уже даже не про большую часть. Над какой-то частью Украины сбивать западными средствами, самолетами, ну, прежде всего, они, все, что влетает в Украину. Почему нельзя? Как это вовлекает в войну европейские страны и Америку? Я все равно до конца это не понимаю. Понимаете? И с этой точки зрения я полагаю, что пресса может писать сколько угодно, но сейчас уже время каких-то решений. Нужно принимать решения. Обнадеживают ли нас итоги саммита в Гааге, НАТО и то, что там говорилось? Ну, не особенно, если честно. Не особенно. Обнадежит, но не в такой степени, чтобы мы были уверены, что до такого дойдет все, понимаете? Вот доживут до такого. Нет другого средства. Вы либо передаете средства, которыми Украина защищает свою территорию, если мы говорим конкретно об этой проблеме, ну, либо берите на себя это и защищайте сами. В конце концов, на четвертый год это уже можно сделать. Ну, можно там спорить, дискуссии вести на первый год войны, на второй. Ну, слушайте, ну не на четвертый уже 3,5 года идет скоро война. Ну, это просто глупо выглядит. Идиотски выглядит. Вы можете бесконечное количество заявлений делать, ничего не меняется. И Москва, видя эту беспомощность, она не прекращает обстрелы. Они, наоборот, собираются на совещание и говорят, надо еще сильнее, надо еще больше убить. Чтобы единственный способ прекращения ужаса была сдача, капитуляция. Ну, для Украины капитуляция, для Запада сдача Украины, понимаете? Вот как действует Москва и на что она рассчитывает. Чтобы иллюзий никто не питал. Ну и второе средство для того, чтобы прекратить, я и как раньше говорил, обеспечить паритет в баллистических ракетах, в беспилотных летательных аппаратах тяжелых, которые могут до 200 килограммов взрывчатки тащить. Ну, это редкие, да? А все-таки тяжелые такие дроны, которые все-таки на Западе производятся, я думаю. Предоставить их Украине, чтобы и в Москве, и в Петербурге, и на Никольной горе, и в других таких же сладких местах. Вот, в поебышных вот этих кремлевских и так далее, чтобы у них тоже было весело, чтобы они тоже ложились и не знали, встанут или нет. Ну, а по-другому никак, чтобы это прекратить. Просто по-другому никак. Ну, до этого я уж не знаю, доживем ли мы, чтобы помимо средств ПВО все-таки предоставили и баллистические средства. Уж не знаю, по-моему, это вчера надо было сделать, но, как говорится, нашими бы устами.
Я напомню, что буквально на днях Дональд Трамп сказал, что в очередной раз, да, когда мы там ждем какого-то прорыва, очень, очень классных, значит, хороших новостей, а мы сегодня на самом деле ожидаем очередного масштабного обстрела, потому что паблики, радары раннего реагирования и оповещения, все это, в общем, ну, уже фиксируется. И мы понимаем, насколько мы живем в разных реалиях между тем, что говорит президент Соединенных Штатов Америки, как человек, который мог бы действительно нам помочь, и что будет на самом деле. В то же время мы с вами так постепенно перейдем к заявлениям, которые успел сказать буквально вчера военный преступник Путин. У него было большое выступление на никому не нужном событии, но тем не менее. Значит, Россия хочет завершить СВО с нужным результатом. Каким результатом? Кстати, ничего об этом слова не прозвучало. Это как цели СВО. Каждый понимает, как может. В целом Путин проговорил еще раз, что готовы к тому, чтобы перейти к третьему раунду переговоров с украинской стороной. Сам Путин с большим удовольствием будет готовить встречу и с Дональдом Трампом. Да, это отдельная история. Ну и, конечно, то, что обсуждают сейчас абсолютно все, Марк, это слова Путина о том, что Россия готова сокращать военные расходы. Мол, если начинается новая гонка вооружения, мы в этом не принимаем участие. Вот мы там сейчас тратим столько, там 6,3% от ВВП в год. Это немало, но мы готовы, значит, тратить меньше. И многие эксперты на Западе сразу схватились за это заявление, мол, ну ясно. Это, скорее всего, от того, что, в принципе, экономика нестабильна, она стагнирует, и слишком много денег уже на оборонку не хватает. Поэтому вот как одно из оправданий, почему? Ну вот, а наша позиция другая. Мы за то, чтобы, значит, не милитаризироваться, а быть немножко поспокойнее. Что вы видите во всех этих заявлениях? Что для вас было в этом главное? Ну и, в конце концов, в каком из пунктов Путин был хотя бы немножко искренен?
Ни в одном. Ни в одном. То, что касается... Там уже он и опять про НАТО, опять его надули куда-то, опять ему вдули куда-то. У него просто, я не знаю, эти глаголы, это просто что-то передает из его ощущений, видимо, так сказать. Они настолько тактильных, безусловно, настолько впечатались в его конечности и мозг, что он постоянно к ним возвращается. Ну, бог с ним, может, на что хватает фантазии. У него вообще юмор такой вымученный и лексика вымученная такая, если вы заметили, она же такая, ну, как я много раз говорил, от таких девочки не знакомиться в школе, потому что, ну, как бы с таким юмором, с борщом на воротнике, ну, я не знаю. Ну, окей, ладно, значит, вопрос в другом. Значит, во-первых, 6,3, вот все цифры, это дутые цифры, гораздо больше тратится, намного больше, я считаю. Есть прямые, есть косвенные расходы, есть такие, которые завуалированы. Но я считаю, что он не достоверную цифру назвал. Я думаю, что сейчас больше от ВВП тратится. Ну, лучше обратиться к экспертам узким, так сказать, макроэкономистам, которые, может быть, ну, лучше этот вопрос осветят. Но я считаю, что они всегда эти расходы так или иначе как вуалируют, скрывают и так далее. Второе. Испытывает ли российская экономика проблемы, где приходится уже заявлять о необходимости сокращения, которое является не отражением кризиса и проблем в экономике, а неким способом, ну, таким пропагандистским, публичным способом попыток там изобразить из себя таких страшных миротворцев, что мы вот сокращаем, поэтому на Европу нападать не собираемся. Ну, тоже, конечно, конечно. Я уже много раз говорил, может ли экономические факторы помешать Путину продолжать войну? Ответ – нет. Если они становятся не, ну, фатальными, если там, я не знаю, все рухнуло, там, платежеспособности в чемоданах, помните, как у Ремарка, они, значит, в чемоданах носили эти марки, значит, Веймарской республики и так далее. То есть нет, не может экономическое давление внутреннее под воздействием состояния экономики, там, проблем внешних, которые это обеспечено, не может повлиять на решение Путина о продолжении войны. Да, он будет что-то сокращать, да, они будут ужиматься, да, кому-то не додадут, но они будут продолжать войну. И если будет возможность там в Портянках и Онучах накинуться на Литву и на Сувалковский коридор, да, даже там со сниженным бюджетом военным, они это сделают. Они это сделают. Ресурсы в виде живой силы они расходуют, заметьте, без всякой оглядки. Я думаю, что и экономические вопросы, они не приоритетны в вопросах войны и мира. Не приоритет. Если ему понадобится еще год или больше воевать, при том, что экономика будет продолжать падать. Это не значит, что от того, что все продолжается, экономика адаптируется и может 100 лет воевать. Нет, это не так. Но обвал будет одномоментный, а не так, что он постепенно накапливался, ну и вот денег не стало. В кассе закрыто, выдавать больше нечего. Нет. В российском изводе исторически в России это всегда одномоментный обвал. Это редко бывает, когда эффект накопления, при котором, значит, это все исчерпывается. В 20 веке мы такое видели. Военно-дворцовый переворот февраля 17 года, он именно таким и был. По существу столкнулись с обвалом и на фронте, и в внутренней жизни, в экономике и в других вопросах. Просто уже дальше было невозможно. Уже пришли к царю и сказали, давай, подписывай, и все. Так приблизительно и здесь. Поэтому Путин будет держать до талого, до последнего. Пусть никто иллюзий не питает, до последнего будет держать. Экономика будет идти на расход до последнего. Кто-то скажет, а почему вот так устойчивая экономика? А все очень просто. Почему вот в советские годы, с афганской войной, со всеми другими проблемами, все рухнуло гораздо раньше? Ну, потому что она была распределительная экономика, закрытая экономика, которая была основана на общественных средствах производства, как писал Маркс. Понимаете? А сейчас это рыночные элементы, которые обеспечивают устойчивость рынка, например. Того же потребительского, они обеспечивают, нет дефицита. Потому что в конечном итоге позволяет условия и конъюнктура углеводородная позволяет получать доходы, которые, ну, как-то распределяются внутри экономики, и рыночные механизмы отдельно, они работают. И поэтому распределительная экономика, плановая экономика бы рухнула, а вот такая госэкономика, госмонополистическая, но с рыночным началом, она больше устойчивость демонстрирует. Ну, конечно, естественно. И этой устойчивости хватит вести войну еще какое-то неопределенное время, выразимся так. То есть, условно говоря, когда денег не будет хватать, это не значит, что Путин закроет все на амбарный замок. Этого не будет. Он будет продолжать воевать, пока есть вот последняя запчасть какая-нибудь, а он будет воевать. К сожалению, это фактор политический, который влияет и определяет наклонности самого Путина и Кремля в целом относительно целей и методов ведения войны. Вот. Мы обсуждали, так сказать, первый тезис был, я прошу прощения, это мы, я с конца начал.
Да, Путин утверждает, что в войне нужно... Завершение войны зависит от того, что они достигнут желаемого для России. Россия хочет завершить СВО с нужным результатом.
Ну, во-первых, он всегда говорил, все цели СВО. хотя они их варьировали, меняли время от времени, да, но в конечном итоге это предполагает ничего другого, кроме капитуляции. Что означает в его понимании капитуляция? Это фактическая утрата суверенитета Украины. Фактическая. Написать на бумаге можно, нет, Украина независимое государство. Но фактическая его утрата, это и есть цель СВО. Как это выражается? Ну, все то, что публично звучит. Четыре области, признание Крыма, юридическое признание отторжения этих основных территорий или побережья Украины. Это, безусловно, денацификация, демилитаризация, второй государственный язык, вся мыслимая амнистия, отказ от репараций. Это все звучало. Но есть еще кое-что. Так или иначе, они уже артикулируют, обозначают о том, что они хотят определить, какой будет власть в Украине. Ну как же? Они говорят о нацистах, которых надо отстранить. Это кого? Азов надо отстранить? Кого? Кого? Я не понимаю. Крайних националистов, украинцев или евреев вместе с ними? Я не понимаю, кого они имеют в виду отстранить. Потому что под эту категорию может подпасть кто угодно. Понимаете? Кто? Курбанова, Зеленский, там, кто угодно. Они сами определяют, кто тут самый страшный нацист. Понимаете? И они в выборах, видимо, не должны участвовать. Они жить не должны. Или что? Я не понимаю. Провести выборы. Вот это же тоже тезис. Он изложен был в этом меморандуме. Теперь опять снова к нему вернулись.
Да, после там, второго, кстати, вспоминает, он говорит, что ничего страшного, что наши взгляды не совпадают.
Понятно, не совпадают. Поэтому, значит, вопрос-то заключается именно в том, что они хотят определять политическую судьбу народа Украины. Кто у него будет президентом, какие будут ставиться цели, там, нейтральная страна, там, безъядерная, ну, весь тот набор через запятую, который вообще уничтожает полностью суверенитет Украины. Полностью уничтожает. Пусть иллюзии никто не питает, что потом говорит, да ладно, там ерунда какая-то. Тоже, когда, знаете, Харьковское соглашение были и базу, как бы легализовали Черноморского флота, тоже говорили, все не страшно, ну, сидят они там в Севастополе. А ну, видишь ты, как оказалось-то. Поэтому и мы и говорим, что уступать по мелочи нельзя, чтобы не лишиться главного, большого, всего не лишиться. Да, если подписать с ним эти капитуляционные условия, ну, наверное, на какой-то момент возникнет пауза, и война приостановится. Ну, на какой-то момент, да. Но по существу Украины не будет. И самое главное, что это не дает вообще ни одной гарантии, что война не возобновится. Вообще никакой гарантии не дает. Ну, я не говорю про то, что они там, кстати, требуют отменить все санкции. Вот. Поэтому он имеет в виду именно это. И каждый раз он будет добавлять по какому-то новому пункту. Ну, например, он скажет, пусть проводит выборы, а то некому подписывать официальный документ для того, чтобы он был легальный, да? И это тоже странно звучит, потому что если есть гаранты, то неважно уже, кто там подписан, может вон Курбанова подписать, это не имеет значения. Но это другой вопрос, да, это вопрос политико-юридический. Вот, а, значит, они будут говорить, а вот Зеленский не должен участвовать в выборах. И я думаю, что уже сейчас потихоньку в эту сторону они веслами гребут. Зеленский не должен участвовать в выборах, потому что сейчас, знаете, я вот отнесите мои слова в банк, получать проценты. Они будут, знаете, что говорить? А он уже два срока сидит. Как два срока? Так у него же в мае прошлый год закончился, поэтому у него же второй срок течет. Так а куда же он будет? На третий, что ли, баллотироваться? Поспорим, что именно вот так это будет довод этот выдвинут. Не, ну это еще раз, это еще раз подтереться и отослать использованную бумагу обратно ему в Кремль. Понимаете? Не в этом вопрос.
Мы с вами много раз говорили о том, что ну, а следующий может быть для нас в хорошем смысле, для них в плохом, в худшем. Зеленский – это артист, который выступал, честно, на русском языке, имел корни в России, снимал кино, который, в принципе, был достаточно сдержанных взглядов, говорил о том, что сойдемся посередине, и неважно, каким именем названа улица. А сегодня уже шутят о том, что Зеленский больше Порошенко, чем сам Порошенко, да? Это наша армия, это наша церковь, это наш язык, без компромиссов. И это Зеленский, который был с достаточно другими взглядами. Путин и война поравняли всех и объяснили, что нет, как было невозможно, все должно быть украинским, безальтернативно.
Правильно, потому что любой патриотический кандидат, любой украинский президент, если он не Янукович, не прямой агент Кремля, там, с корочкой сотрудников ФСБ, он будет абсолютно одинаково таким же. Что Зеленский, что Порошенко. А представьте, Буданов какой-нибудь будет, у которого жену отравили. И что будет? Ну, что? Нет, они всегда хотят каждого последующего иметь в виде более лояльным по отношению к предыдущему, к себе, я имею в виду. И каждый раз происходит все хуже. Только Янукович. Вот спасительный для них был Янукович, который, ну, просто был их агентом. Понимаете? Они с ним вась-вась, кис-кис и так далее, весь набор. А так-то, в принципе, шансов никаких. Любой, кто займет эту должность, а если это будет, он обманет, то он не проживет дольше, чем Янукович на своей должности. Понимаете? Нет здесь для них выхода. Но, видимо, они исходят из некого, ну, тактического рисунка, что мы вот выиграем на хаосе. Вот начнется этот хаос, там не пойми куда, не пойми что. Ну, а мы в этой мутной воде там свои цели добьемся, может, даже возобновим войну. Я думаю, что для них, в принципе, вот выборы – это сам процесс для них, выгодный для того, чтобы посеять сомнения в украинском обществе еще в большей степени, еще сильнее по отношению к результату таких выборов, понимаете? Потому что я уже говорил, если провести сейчас выборы, а выборы провести невозможно, потому что погибнет просто много народа, физически погибнет. Вот представьте, Зеленский победил. Ну, у него высокий рейтинг. Что? Он победил. Скажите мне, пожалуйста, что будут говорить все вокруг? Ну, я имею в виду, в Украине это дело украинцев, это мы даже не лезем. Они будут говорить, он подтасовал выборы. Ну, правильно, они же вот 9 миллионов за пределами находились в Украине. Вы же требовали выборов, вот вам провели. Не-не-не-не-не. Ой, они там все подфальсифицировали, галки там, где надо, поставили. Все, это все ложь. Давайте новые выборы проводить. Ну, ведь так же будет. Ну, хорошо, а представим, допустим, Зеленский не будет баллотироваться, Залужный победит. Скажет, ой, это вообще зверь, он только убивай, убивай, убивай.
Ну, вы фактически самую социологию цитируете.
Хорошо. Порошенко победит. Порошенко для того, чтобы доказать свою сверхпатриотичность, будет действовать еще более жестко, да? Ну, допустим, я из этого исхожу. Например. Они будут говорить, так это вообще, он жулик, зверье, и там, раньше хоть бизнесменом был, рошен конфетки, а теперь он, значит, людей это, резать, бить.
Ест.
Их не устроит ни один результат, понимаете, о чем я? Если единственный результат, ну, Янукович, ну, или там, не знаю, Медведчук, или это, Азиров, который этот, теперь академик, или кто он там, пизда, или как у него там, То есть их не устроит ни один независимый украинский президент. Ни один. Потому что он все равно будет производный от общественного мнения в Украине, который такой, какой оно есть. И другим оно уже, после того, как вы по ночам Кремль бомбит Украину, убивает солдат, то есть чьих-то мужей, отцов, детей и так далее, другим это общество не будет никогда. Оно может промолчать, притвориться, но оно всегда будет держать топор за спиной и при любой возможности будет рубить уши и головы, понимаете? Вот и все. Никогда оно не будет лояльным теперь уже в Москве. Еще долгие-долгие десятилетия. Я уж не знаю, может, марсиане прилетят, то другая жизнь через 100 лет будет. Но сейчас, в моменте, в ближайшей там обозримой перспективе этого не будет. Но я, опять же, я отвлекся как бы от всех этих тезисов. Я считаю, что Москва сейчас использует тезис о готовности к миру, проведении там двусторонней встречи, замечу, да, он все-таки не оставляет желание с Трампом встретиться. Кто-то говорит, он немножко подтрухивает, что вот типа Трамп применил силу в Иране, и они как на себе немножко это вот, на себя это пытаются примерить. Вот. Но я готов успокоить, потому что, честно говоря, я пока конвертации трамповской решимости, его куража в то, что происходит, во-первых, в Украине не вижу. А во-вторых, я вижу, что он и по Ирану, знаете, там начинает, ну-ка, я же так хорошо о вас сказал. Ну, мы об этом еще поговорим. А иранцы его, значит, видели в гробу и показывают, что, значит, этого было мало, когда сразу говорили, что надо заканчивать полностью историю. А Москва что? Москва может изображать, но в реальности она Трампа не боится. Вот мое мнение.
Еще буквально такое небольшое уточнение. Вы абсолютно правы, когда говорите, что даже если будет совсем плохо с экономикой, там все равно война будет продолжаться, и деньги на войну найдутся. Да. Все любят приводить этот анекдот про пьющего, значит, отца, чтобы не повторяться, все поняли суть. Но,
да.
Значит, сегодня Центр противодействия дезинформации написал о том, что, значит, Центр национального сопротивления, простите, что Россия будет завозить на временно оккупированные территории трудовых мигрантов, притом на этот раз из Афганистана. Да? То есть договорились с афганцами, что будут мигранты. До этого разведка Южной Кореи сообщила о том, что едет новая партия северных корейцев. Это, значит, там, те, кто будут минированием заниматься, и не только. Другая партия едет в Елабугу клепать беспилотники, шахеды, которыми нас атакуют каждую ночь. Внимание, в этой задачке вопрос. Я не очень понимаю. Значит, их 140 миллионов. Ну, помимо того, что ясно, многие на фронте, Уже 1 000 000 убитыми и ранеными – это много, но, тем не менее, овер дофига еще остается. Откуда, спрашивается, вот эти дыры, которые нужно заполнять северными корейцами, афганцами, ну и параллельно много информации о том, что из Африки тоже трудовых мигрантов давным-давно выписывают?
А, вот вы вдумайтесь в мысль, да? Напасть на Украину, убивать славян, православных славян, чтобы на их место завести афганцев. Ну, из кишлаков, а что, нормально же? Давайте всех убьем славян и завезем афганцев. Сейчас не про расу, не про нацию. Причем тут это? Ну, вот логика. Ну, или корейцев завезут. То есть вот, ну, это мы скорее не к украинцам. Украинцы, ладно, они и так все понимают. Мы больше к русским, которые вдруг посмотрят, скажут, ну, действительно, вот остановятся, задумаются. На кой хуй надо было убивать славян, чтобы на их место завести азиатов? Ну, это же алогично. Ну, а зачем же поголовье славян-то уменьшать? Ради чего? Чтобы афганцы на этой земле жили? Ну, то есть из логики такой кризисной демографии у них уже трудовых ресурсов не хватает. Ну, хотя я думаю, что тех же северокорейцев будут завозить на оккупированной территории под видом рабочих. Там минирование, а там от минирования до штурмовых отрядов там не так большое расстояние, правда? То есть можно изобразить, что они едут уже на российские территории, они же Россию все считают, для каких-то трудовых целей, а на самом деле они будут заниматься сначала около военными, а потом непосредственно военными целями. Ну, в Курской области уже не надо вот так вот тащить. Поэтому я думаю, что там, безусловно, махинация какая-то. Но какая разница? Суть-то вот вся та же. То есть давайте истребим поголовно славянское население, православных, христиан, истребим на оккупированных территориях, ну, что они делают, вот двигаются в Донецкую область и так далее, и завезем вот этих. Ну, это гениально просто. Просто гениально. Понимаете? Ну, хорошо, ладно. Хорошо, всех же устраивает. Теперь, что касается, почему так остро стоит вопрос, они хоть африканцы, хоть марсиан, хоть, я не знаю, хоть будут дарвиновских обезьян держать палку в руке и пошлют, пусть они там и размножаются, и еще черт что делают, работают. Но я думаю, что мы даже недооцениваем степени демографического провала, то есть ямы, в которую Россия угодила. Мы даже не можем охватить. Безусловно, конечно, Украину ей выбирать не приходится. Мужское население убивают просто на войне, они защищают страну, и они гибнут. Ну, то есть у них нет выбора. Ну, как бы защищать страну или не защищать, правильно? А у Москвы и у русского человека среднего, у него всегда есть выбор. Ехать убивать чужую страну или остаться дома просто, там, бухать, отдыхать, там, работать, ну, что угодно делать, сексом заниматься. Но не ехать в чужую страну, что ты там забыл. Вот. Возможно, какая-то значимая часть, и без того уже истребленная, ну, 1 000 000, не 1 000 000, а хорошо, а если 500 000, это что мало, для масштабов 140-миллионного населения, кажущегося таким огромным, ну, если по компонентам вынимать, кого там можно, кого нельзя, то получается, что дефицит и трудовых ресурсов, и живой сил, он огромен. Потому что задачи, которые ставятся, они съедят еще 1 000 000 или больше. Которые они ставят, ну, захватить еще какую-то часть Украины, если за там 3,5 года они угробили вот это количество, чтобы добиться того, чего они добились, 20% с небольшим территории, оккупированной Украины, то чтобы еще 20 добиться, надо убить, но уже кратно точно больше. Почему? Потому что качество уже другое. Все-таки погибали в первый год войны, во второй год, ну, какая-то помоложе, профессиональные военные, подготовленные, те, которые прошли то да сё. Где они все? Вот у меня информация, что все срезано. Вообще там по несколько раз уже составы основных частей уже сменились. Этих людей уже нет в помине. Они все, они исчезли. Они умерли, погибли. И поэтому замещение идет каким-то сторонним ресурсом. А другого какой? Центральноазиатский ресурс. Вот корейцы, вот тебе афганцы. Безумие, ну что? Я думаю, что демографическая ситуация катастрофическая, потому что по существу ресурса вот такого надежного, чтобы живую силу пополнять, его большой дефицит. То есть нужно брать алкоголиков, а их жизненный цикл, вы же понимаете, на фронте пару минут. уголовников. Да, все думают, что там уголовники, они такие резкие. Там, ну, далеко не все, поверьте. Там разных берут. Есть такие, которых мы кинули в штурм, и осталось полкалеки от сотенки. Понимаете? Поэтому они уже, по-видимому, переходят черту, может, еще не перешли, но переходят, когда они уже без этого не обойдутся. То есть без завоза рабочей силы, а это значит уже и демографическое выражение будет иметь. Ну, им же надо, они же половозрелые, им нужно потребности свои удовлетворять. Вот они, так сказать, будут осеменять. Вот будет этот состав. Не, ну я еще раз повторяю, здесь не хорошо, не плохо, это оценка реалистическая. Ну, если действительно вы расходуете, собственно, не жалея там, ладно, украинское население, свое расходуете, то вам замещать это больше некем, кроме афганцами и корейцами. Ну, просто другие не поедут. Ну, американцы же не поедут осеменять, правильно, Алён? Французы не поедут осеменять. Я свидетель, я во Франции живу, они не поедут. Тут там неинтересно.
В принципе, там действительно идет продвижение мусульманства по всей России. Это то, с чего вы начали, собственно, там,
ну, по сути. Ну, да. Это да, не, ну корейцы, они же не мусульмане, там сказать. Они...
Корейцы, ну, корейцы не в таком количестве, в конце концов.
Ну, по сути-то они и неверующие, там, это же коммунисты корейцы. Ну, конечно, не в таком количестве, но суть такая, что замещение-то идет. Я же сказал о демографическом замещении, при котором действительно этот элемент пополняется, ну, вот этой частью. Конечно, где-то в крупных городах, там, в Москве, да, там разные, но еще какое-то есть. Население большое, оно скапливается, со всей России едет, ну, потому что в Москве не выживешь алкоголику там и кому. Из провинции едет уже там средний бизнес, какие-то люди с намерениями, какая-то амбициозная среда, помоложе среда едет. Это, а в провинции, представляете, что творится? Кто будет, как говорится, на утреннюю дойку? Ну, некому. Поэтому, естественно, так сказать, будут афганцы. Не, ну как бы и аминь, это же выбор людей, это же выбор как бы стратегии развития страны. Ну и аминь, я считаю, что и правильно, ну и хорошо. И если нравится всем, и все удовлетворяет, ну и, как говорится, ну и бог бы с ним. Последнее вытравить вот на штурмах, и как бы пусть афганцы дальше. Вот. Поэтому с этой точки зрения это отражение кризиса тяжелейшего, в котором находится российская государственная политика, безусловно. То есть говорить о том, что, ой, нет, это вы знаете, это из большой дружбы вот корейцев привезли. Нет, нет. Это вынужденная мера. Это нуждаемость огромная. Поэтому здесь иллюзий питать не стоит. Вот те, кто до конца не осознает, они там изображают из себя там эти зю, зе, зет, зед, как в фильме Тарантино. Это, говорите, это мотоцикл зеда, он ему больше не понадобится. Вот эти зедовцы, они могут уже как бы расслабиться, уже как бы все. Им заниматься нечем. Вот они у себя, значит, все убили, так сказать, православное начало, там славян всех перебили. Вот они хотят, чтобы Украине то же самое сделать. Ну, думаю, вряд ли это у них получится, но это другой вопрос. Так что, безусловно, и, конечно, эту всю среду мы увидим. Потому что тоже про корейцев думали, то ли появятся на Курской области, то ли не появятся. А появились же. Так и тут, значит, афганцы будут. Все нормально.
По завершение, я вас прошу о политическом кризисе, только немножко о другом. Когда вы были в Киеве, мы с вами записывали большое интервью, вы сказали о том, что, ну, вот там, Марк Фигина спрашивает о том, чей Крым, абсолютно бессмысленно. Ну, это так и есть, потому что все, кто нас смотрит, вашу историческую позицию не по Крыму, а вообще, в принципе, прекрасно знают. То, чего горят все украинские паблики последние 24 часа, это Юлия Навальная. Я не знаю, видели вы или не видели ее последнее заявление. Она выступала на одном из финских форумов и сказала следующее. Это я максимально сокращу ее заявление, да, что Крым де-факто принадлежит России, де-юре, конечно же, она сказала, что Крым принадлежит Украине, но дальше, в общем-то, можно было на этом остановиться. Но дальше она сказала, что, точнее, она просит не забывать о миллионах людей, которые уже получили российские паспорта, но которые, по сути, находятся на территории полуострова Крым. Мол, ну, а что же с ними делать? Я скажу очень просто, что с ними делать. Собрать их вещи и просто нахер. В тапках, в трусах, в майках, в ночнушках, с грудными детьми, с пеленками, без, в тапках, на лодках, пешком, вообще не имеет значения. Наступит какой-то момент, скорее всего, это будет какое-то политическое изменение, когда из Крыма должны будут свалить все оккупанты. Те, кто получили российское гражданство, россияне, которые туда приехали, и не только. То есть сказать о том, что кто-то приедет сейчас квартиру Марка Фейгина, поживет в ней. И поэтому
признаку... Да, и с этого момента он легализуется в этой квартире.
Звучит, конечно, симпатично, но вряд ли. Слишком много будет желающих. И у меня такой вопрос. Или они не состоят между собой, российские оппозиционеры, ни в каком коллективном совете? Вот что можно говорить, что нет? Или вы не можете им сказать, слушайте, ну перестаньте, да? Потому что украинцы давным-давно не вспоминают ни бутерброд, ни Навального. Ну, то есть про покойников либо хорошо, либо никак, поэтому никак. Но здесь Юлия Навальная что не выходит, то каждый раз у нее сломанная штанга. И она их такое количество сломала, что, ну вот удивительно, на чью поддержку она могла бы надеяться. Ее в Крыму ненавидят, просто чтобы она знала, да? Россияне больше, чем в Украине, просто больше, как и в России, ее ненавидят больше, чем в Украине.
Да, и русские ненавидят Юлию Навальную гораздо сильнее даже, чем украинцы. Намного сильнее. Просто тут иллюзий питать не стоит. Значит, я с разных сторон слышал этот тезис относительно, а что же делать с людьми? Разные люди это допускали. Большей частью, чтобы, ну как-то, знаете, ну, не выглядеть таким каким-то изувером, и вроде как еще мы, конечно, за то, что Крым украинский, но о людях тоже надо подумать как-то. Ну, во-первых, у меня первый довод. Мы вообще-то призывали не ехать в этот Крым. Если речь идет исключительно от россиян, которые переехали в Крым и теперь там живут. Мы предупреждали, что это сладенько не будет. Не делайте этого, оставайтесь там, где вы жили. Ну, то есть, те люди, которые поехали жить в Крым, они осознают риски в случае, если Крым перестанет быть российским. А кто сказал, что это невозможно в принципе? Знаете, этот Крым даже за 20 век из рук в руки ходил, будь здоров сколько, да? А там всякое может быть. По-всякому. Он, Карабах, десятилетиями был под контролем Армении, раз и перестал быть им. Ну, я сейчас без оценок. Сейчас хорошо, плохо. Понятно, да, для Азербайджана это его территория. Вот он так вот решил захватить ее вооруженным путем. Печально, что армяне с азербайджанцами дерутся. Вот. Сейчас вот уже осуществляется, кстати, операция по устранению Пашиняна, если кто это не видит. Я постоянно об этом говорил. Но это уже другой вопрос, как посвятим этой теме отдельную беседу. Но если ты приехал на такую территорию и думаешь, что все будет вот так всегда, это очень наивное допущение. Это очень наивное представление о реальном положении вещей. Ну, хорошо же сейчас, я вот там, типа, сарайчик построил, там это, на ЮБК там где-то поплавал, там это, порыбачил, или что он там делал. Не, друг дорогой, будь готов, что вот это все в результате, в случае военного деоккупации, а война идет, она другой не может быть, да? То есть даже если это в результате переговоров, то власти, вернувшиеся на место, просто вас через мост отправят, а мост взорвут. Вот надо быть к этому готовым. Если люди этого не понимают, ну, как бы от того, что их защищают политики, там, пусть даже оппозиционные, антипутинские настроены, проукраинские настроены, это ничего не меняет. Потому что влиять вы на украинских политиков не сможете после этой войны. Они вас слушать не будут. Я понимаю, что часто это говорится для того, чтобы, ну, какую-то симпатию получить, да, вот от таких людей, там, не знаю, мы будем защищать русских в Крыму с паспортами. Там же ведь есть и украинцы, которые взяли и получили российское гражданство. Ну, то есть, потрофить им немножко, вот как-то вот, ну, выглядеть перед ними хорошо, да. Я много раз говорил, это очень наивное представление. Для них Путин ближе. Он защитник, не вы. Вы, как, знаете, собесовский правозащитник там, или собесовский, значит, управдом, который должен там чего-то такое. А вот хозяин земли русской, он вот нам дал это, а вы вот только всего лишь навсего делаете так, чтобы нам было не больно. В случае, если хозяин сдохнет, а вот начнутся какие-то проблемы. Понимаете, как это выглядит? Не будут крымчане с русскими паспортами никогда симпатизировать Юлии Навальной. Я, так сказать, к ней, как к вдове Алексея Навального, как к человеку отношусь хорошо. Она пережила столько всего, что ужас-ужас. Но ее политические заявления часто бывают вот не в точку, неуклюжими, прямо скажем. При том, что я просто уверен, что она вся в том, что она сказала, что да, де юре, это земля Украины. Она это делает искренне, не потому что она пытается играть с этим. Нет, она так считает, что Украина... Крым является Украиной. Но когда они пытаются и нашим, и вашим еще и сказать, ну, надо как-то защищать права этих людей на территории Крыма, повторяю, они медвежью услугу сами себе оказывают.
Да, я бы, знаете, не я просто напомнила, что на территории Донбасса и на территории Мариуполя, пускай эта территория по времени оккупированы в меньшей степени, но в Мариуполь первым делом перевезли россиян с российскими паспортами.
Все правильно.
В оккупированных территориях идет насильническая паспортизация, где ты не можешь купить жизненно необходимые лекарства, если ты не гражданин Российской Федерации. И, насколько мы понимаем, далеко не смогли выехать. То есть по этой же логике это означает, что де юре все еще от Мелитополя до Мариуполя, Донецк, Луганск, все украинское, но там же наши мальчики и девочки, и о них тоже нужно подумать. Так можно сказать про любую территорию, а не только про полуостров Крым.
Не, конечно, поэтому я говорю, что с украинцами, которые то ли вынуждены, то ли от желания, собственно, получили российские паспорта, это пусть украинские власти потом разбираются. Может быть, так сказать, они будут проходить проверку, может быть, их там будут как-то перенатурализовывать, там, это уже дело украинской власти, это не наше дело. А вот русским, которые, россиянам, которые вообще в Крыму не жили, никакого отношения к Крыму не имели, а приехали после его оккупации 2014 года и поселились, да, у вас шансов остаться никаких. Лучше сразу об этом сказать, честно сказать. Ноль шансов. Вы не сможете остаться на территории Крыма, вас выселят. И удивительное дело, будут иметь на это право. К сожалению, к счастью, кому как вам, вы относитесь к этому. И поэтому лучше, лучше, с учетом всех обстоятельств, в Крыму не приземляться. Вернуться к себе по домам. Ничего хорошего не будет. И российским политикам в той же степени, там, в эмиграции, ну, лучше, конечно, исходить из тех соображений, чтобы говорить правду. Что да, вы получили, вы там обжились, вы там дома там построили, купили, что вы там отняли, я не знаю. Ну, как-то остались вы там. Ребята, дорогие, честнее будет вам сказать, что вы зря это сделали. Вы зря это сделали, понимаете? Если перемены возникнут, ну, то есть произойдут, то у вас шанс, и никто вас не защитит, никто никого слушать не будет, и оглядываться никого не будет. Украинцы приедут и действительно с манатками всех отправят. И от того, что вам такая перспектива грозит, не надо считать, что будем держаться зубами за Путина, чтобы вот при нем это все было чики-брики, чик-чирик. Он ведь когда-нибудь умрет. И ситуация, она будет лихорадочно меняться. И вы окажетесь не у дел. И там потеряли, и тут как бы потеряете. Поэтому лучше валить оттуда как можно раньше. Из Крыма, чтобы не создавать себе и своим детям и будущему проблем. Вот я так считаю. Что касается Юлии Навальной, повторяю, что очень часто, что начинают за здравие, заканчивают за упокой. Ну, такое случается с российскими политическими оппозиционерами и так далее. Повторяю, только из-за желания сохранить вот эту невидимую связь со своим электоратом. Не будет никаких выборов. В России никогда не было выборов. И более того, я вам больше скажу, даже если Путин не станет, даже Кремля не станет, ни о каких выборах речи не идет. Первое время это будет такая полувоенная диктатура, обеспечивающая выздоровление нации и этой территории. Не стоит питать иллюзии. Альтернативой имперскому началу является национальное. Да, при котором национальное государство будет создаваться на основаниях, при которых первое время никаких выборов не будет. Поэтому заручиться поддержкой электората – вещь бесполезная. Негде будет голосовать. Ну, я говорю, рассказываю реальную картину. Может, я тоже желал бы, чтобы раз из России Америка превратилась, все голосуют, и президенты, споры, дискуссии. Ну, не будет там так. Поэтому не надо пытаться понравиться потенциальным избирателям. Выборов не будет. Что им нравится? Оздоровление будет идти другими путями. Вообще другими. Совершенно иными. Мы еще не понимаем до конца, вот то, что мы с Аленой обсуждали в интервью большом, в Киеве, так сказать, процессы распада или полураспада, я его так называю. Мы не понимаем. Может быть, где-то вот в Калининграде возникнет отдельное калининградское государство, где действительно будет все в чистом виде, не сразу, но будет ровненько, красивенько и так далее. Но в большой России о выборах в ближайшие десятилетия говорить не приходится. Им неоткуда появиться этим выбором. Это могут быть только бутафорские вот эти вот голосования. Это не выборы, голосования, как за Путина, понимаете? Ну, такое может быть. Но реальных выборов не будет, где вы сможете конкурировать. И вот прям как в Европарламент выбирают или там в национальный парламент, вот так все и будет. Не будет этого. Поэтому я и говорю, что тактика публичная, пытаться заручиться чьей-то поддержкой заранее, она бессмысленна, она абсолютно бесполезна.
Друзья, вполне возможно, может быть, там плейсмарком чего-то не понимаем в взглядах Юлии Навальной, может быть, вам ее позиция ближе, вы можете написать об этом в комментариях, мы не будем никого удалять. Помните, что мы за дискуссию там, за то, чтобы понять, а какого взгляда придерживается наша аудитория, что ей близко, что ей симпатично, поэтому напишите об этом обязательно. Ну и под завершение, естественно, напомню вам, друзья, кто еще этого не сделал, оставляйте обязательно свой лайк. Помните, что таким образом вы помогаете нам продвигать всю нашу информацию. Я уже не знаю, насколько достучаться до тех, кто остается за поребриком, но в любом случае быть услышанными – это важно. Наше интервью Марк посмотрел и Ольга Скобеева, поэтому, ну, смотрят они, да, в любом случае, да. смотрят,
как я сказал, чтобы она, а то будет пересасывать, поэтому так, пусть смотрит.
Подписывайтесь на YouTube-канал Фигин Лайф, потому что вы всегда здесь будете улыбаться. Подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Спасибо всем, кто был вместе с нами и в социальной сети X, и в Телеграме. И не забывайте, что если вдруг у вас пропала связь, заблокирован YouTube, и вы мечетесь, не знаете, что делать, как включить любимый YouTube и как посмотреть любимую программу, то вот воспользуйтесь, есть VPN, который вам, собственно, все это и поможет сделать.
Да. Еще последнее это объявление, что, ну, Фейгин VPN работает, мы трудимся над продолжением этой истории, как бы развивать дальше это все. Вот как я уже, опять же, в интервью с Аленой Курбан на ее канале об этом рассказывал, там, если кому интересно, адресую туда, но, повторяю, Фейгин VPN это сейчас в этих условиях, ну, не единственный, конечно, не единственный, но очень такой заметный инструмент доступа к свободной информации, особенно из России, где ситуация, ну, сжимается, так что заранее, так сказать, постарайтесь обрести вот этот инструмент, поэтому проходите по ссылке, она есть в чате нашего обсуждения и в ссылках в описании к этому видео, в Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, и подписывайтесь на Фейгин VPN.
Нам, друзья, а мы с вами, как и всегда, встретимся уже в понедельник на старте очередной недели, поэтому обязательно к нам присоединяйтесь. А сегодня спасибо всем, кто был вместе с нами. Марк, и спасибо вам. И до встречи буквально через несколько дней.
Да, всем всего доброго и до свидания.